дорогие братья и сестры, мы сегодня начинаем с вами неделю Воскресения. Поэтому я призываю завтра в 10 часов на это место всех вас прийти. И послезавтра каждый день в 6 часов на этом месте будет неделя Воскресения, где мы будем размышлять о темах практического христианства. Я хочу вам немножко сказать о темах. Завтра будет тема «Преобразуйтесь обновлением ума». И мы с вами увидим, какие есть духовные приемы, как преобразовать ум. Почему мы грешим? Почему мы ничего с собой не можем сделать? И я вот сегодня опять в классе субботней школы услышал. Ну, мы всегда говорим одно и то же. Авраам знал закон, Соломон знал закон, почему так поступали. Мы не понимаем главное. Исполнить закон может только преобразованный ум. Пьяница знает, что пить плохо. Спросите, кто-то из пьяниц скажет, что это хорошо. Но если ум не позволяет, знание оно что? Ничего не будет. Если мозг отрав. Поэтому завтра мы будем с вами говорить о дисциплинах преобразования ума. Не пропустите. Послезавтра мы будем говорить о молитве и о посте. Что молитва и пост может сделать для победы и преобразования нашего ума. Потом будем говорить о слове во вторник. Какой огромной силой обладает слово преобразования нашего. В среду будем говорить о твердынях и как их разрушать. О твердынях в нашем сердце, которые дьявол имеет, в которых он окопался и которые не дают нам часто духовно расти. В четверг будем говорить о воле Божьей, как ее поступать. Я часто слышу упрощенные главные, как вопрос, помолился, извинился, все, но это так было просто. Что тогда Соломон не помолился, что ему Бог ничего не рассказал? Что ты зон делаешь? Поэтому мы будем говорить с вами о молчании Бога. Все хотят, чтобы Бог говорил, а Бог говорит молчание. В правилах услышать Бога в тишине. Помните, как Бог сказал Илии? Я не шумлю, я что? Я в тихом дуновении, вот как Бога услышать в молчании, это действительно искусство, которое мы тоже будем постигать. В пятницу мы с вами будем говорить о ступенях победы, то есть о секретах небесных сокровищ, об имени Иисуса Христа. Что имя Иисуса Христа может сделать, если мы правильно научимся к нему относиться, что оно может сделать в нашей победе. И в субботу будем говорить уже о ступенях победы и о субботе. Мы закончим субботу, а не будем говорить. Почему? А потому что Бог закончил свое творение жизни. Поэтому возрождение должно закончить. Новое творение должно закончить. И мы с вами увидим, что такое суббота. И действительно ли мы ее умеем исполнять? Что такое духовное? В Писании у евреев было такое понятие «суббота царит». Действительно ли она у нас царит? Действительно ли нам радостно от субботы? Я вам скажу, суббота очень хороший индикатор нашего духа. В Писании написано, если ты назовешь субботу чем? Отрад. Вот это показатель нашей духовности. Суббота – это критерий. Почему Бог говорит? Это знамение. Действительно ли мы народ? Что мы в субботу ощущаем? Если мы духовные радости. Если там еще куча проблем. Поэтому давайте прислушаться и к этому индикатору субботнему дню. Поэтому приглашаю вас каждый день. Кого волнует его духовное состояние, не хочет. Потому что я даже слышал, что в некоторых церквях молятся о нем. Когда гонения придут, будет уже поздно. Вот сейчас время, о котором нужно молиться. Вот сейчас время самое опасное. Если мы это продеваем, я вам скажу, гонения придут, уже никакого толку не будет. Христос это все раскрыл, 30 10 делах, да? Когда была благодать и тишина, вот они тогда что? Заснули. А когда пришли гонения, там что-то решилось. Уже вопрос был решен. Одни уже с маслом, другие без масла. Кто о гонениях молится? Вот сейчас надо, об этом надо. Вот если мы сейчас проживем правильно это тихое время, то тогда гонение Знаете, история говорит, когда христиан вели в Колизей, не пилится. И когда Давида опускали в львиный ров, он тоже был спокоен. Потому что он использовал правильно то время, которое было дано. Вот сейчас время лукавое. Вот сейчас, когда никто никого не гонит, устоять и набраться Духа Святого. Вот это то, что останется с нами. Первый день недели Возрождения мы начнем с постановки вопроса, постановки цели. Друзья мои, если говорить, что мы должны духовно расти, это все правильно. Но мы должны понять, какая правильная цель духовного роста. Это начало всех начал, постановка цели. Я не знаю, когда вы пришли в церковь, когда вы приняли крещение, видели ли вы перед собой цель, чему вы должны прийти? Это очень важно, друзья. Почему сейчас только конфессии? Вот кто-то на субботной школе только поднимал вопрос. Сколько конфессий? И у каждой конфессии своя цель. И каждый куда-то идет. Но идти можно неправильно, если цель неверная. Поэтому, прежде всего, верующий человек – это человек целеустремленный. И история говорит, что и люди, которые достигали чего-то великого в этой жизни, они были очень целеустремленные. Вы знаете, Александр Македонский – это был человек колоссально целеустремленный. Да, ну что таким образом это произошло, да? Когда уже и от него хотели отказаться все друзья, он все равно говорил, я пойду к тому восточному морю. У него была цель. И Бог использовал это вообще. Как вы думаете, Бог использовал это? Конечно. Дело в том, что Александр Македонский распространил греческую культуру по всему миру. И потом, когда уже Новый Завет уже писался на греческом языке, его могли читать везде. Вот читая до Рима. Благодаря тому. Александр Македонский. Да. Бог нашел человека целеустремленного и дал ему цель. И он действительно дал миру греческую культуру, которая помогла потом распространению Евангелия. Такому распространению, когда ты в Библии есть, пришли откуда? От эллинов, да, начинаем? То есть эллины это уже было общее собрание всего мирового, мировой той культуры того времени. Поэтому это был целеустремленный человек, и он шел в цель. Фернандо Магеллан. Кто читал, это человек, который первый проплыл вокруг земного шара. Есть интересная книга Степана Свейга «Магеллан». Потрясающая книга. Какой это был целеустремленный человек? Сколько ему козней ставили? Церковь насколько была против его похода? Потому что, вы представляете, ведь церковь верила, что земля такая. Плоская. И вдруг какой-то там Магеллан появляется и говорит, что я могу обогнуть этот земной шар. Да это же есть. Сколько ему препятствий делал. Я когда читал, я поражался вообще, как этот человек не то, что заплыл куда-то, как он вообще в это плавание пошел, но у него была цель. Я думаю, Бог тоже его вел. Хотя нам иногда некоторым трудно поверить, мы только верим, что Бог ведет баптистов, адвентистов, а Магеллан, кем он был. Бог ведет того, кто готов что? Идти. И если Бог видел, что люди до сих пор верят, что земля плоская, надо было это разрушать. И он нашел человека, я поражаюсь, который ради этой цели пожертвовал своей жизнью. Вы знаете, он был на Филиппинах парил. Но он все-таки проплыл и показал, что вокруг земли здесь. Мы сегодня в конце проповеди еще поговорим о том Филиппинном человеке, через которого Бог спасен. Поэтому прежде всего правильная цель. Если мы этим не запасемся сегодня, нам хорошо делать будет очень тяжело. Об этом же пишет и Писание. Вы можете сказать, но что он там приводит примеры? А Писание тоже говорит, что правильная цель – это все. Об этом пишет апостол Павел. Человек, который был потрясающе целеустремленным. Филиппийцам 3 глава, 13-14 текст. Мы читаем о целях. Братья, я не почитаю себя так пишет. А только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к чему? К цели. Сам намерение говорить, то есть к цели нет и не стремиться, все. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Ну вопрос такой, какая же перед нами цель? Хорошо, может кто-то мне подскажет? Какая перед нами цель? Достигнуть вечности, ну, Васильевна, могу согласиться, но сейчас увидим, что немножко тут по-другому все. Это хорошая ваша цель, но она такая общая, достигнуть вечности. Спасение тоже хорошая цель. Но хорошо, что в Писании написано, без чего никто не видит, не есть этим спасением. Без святости. Итак, читаем. Поэтому, друзья мои, наша цель святость. Потому что в книге Левит и правильно, и в вечности написано в Писании, никто не увидит без святости. В Левит в 11.45 Бог четко ставит цель. Итак, будьте святы, потому что я свят. Потому что мы много можем говорить о вечности, много можем говорить о спасении, забыв о чем? О святости. И тогда, когда Иисус Христос придет, скажет, отойдите от меня, что делает. Хотя мы пробежим, скажем, у нас была цель тебя встретить, там же будет так. Христос скажет, ко мне в тот день многие что? Придут, и что? У них цель тоже была встретить Иисуса Христа. У них цель тоже была вечность. Но когда они придут, то оказывается, цель была неправильная. Они забыли о том, что наша цель свята. Будьте святы, ибо я свят. Поэтому эту неделю возрождения мы посвятим тому, как же обретать эту святость. Но здесь возникает второй вопрос. Опять же, с неправильным пониманием цели. А правильно мы понимаем, что такое святость? Это и вопрос очень сложный. Глядя на современный христианский мир, особенно зайдите в любую церковь, я хочу сказать, потому что там изображено, люди неправильно понимают святость. Они понимают святость, это что-то такое строгое, молчаливая. Скажите, вы видели где-нибудь в церкви изображение на иконе, что там кто-то улыбался? О! Страна где-то улыбалась, да. О, да, вопрос? А это понимание людьми святости. Значит, святость это что? Это что-то вот такое. Вот то, что люди изображают, они так понимают. Неважно, вы зайдете в православную церковь, посмотрите на иконы, там все очень-то строго. Зайдете в католическую, там еще все строго. Там все такое, знаете, смертельное. И вот, понимаете, из-за неправильного понимания святости мы можем не всегда прийти. Такое же понимание святости было и не чисто Христа в его время. Потому что в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 16 тексте, Христос говорит, что да, у многих было такое понимание святости. Как мне иногда говорят, а что это в вашей церкви улыбалось? Что вы тут устроили? А Христос говорил так, Матфея 6:16, так же, когда поститесь, не будьте унылы. Как лицемерить? Оказывается, Христос говорит, что человек, который приходит в церковь с таким лицом, он чего? Нет. Это ненормально для человека все время ходить с таким лицом, если, конечно, у него с головой все в порядке. Ну что Христос говорит, когда ты выходишь за стены храма, ты живешь нормальной жизнью, да? А сюда кто-то придет в субботу, ты должен прийти и на себя одеть маску. Лицемерие, кстати, в греческом языке, это ношение маски, так что он говорит. Потому что лицемерами, с тем же словом, которое переведено у нас лицемеры, в Греции называли актера, которая была. Поэтому Христос говорит, люди, которые заходят и вот тут одевают маску святости, они кто? Лицемеры. Не Христа, умрет. Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям под счастьем. Хорошо, что люди устали. истинно говорю вам, что они уже получают награду. Это первое. Святость — это не постное лицо. Святость — это не нечто такое. Вы посмотрите Писание. Кто стремился ко Христу? Ну, кому там запрещали это? Они... Дети! Скажите, вы все многие родители, а дети к чему стремятся? Они все стремятся к строгости, к чопорности, к холодности. Как был ли Христос такой, как нам хотят показать на этом рождении? К такому Христу, как вы думаете, дети бы стремились? Христос любил. Святость – это любовь. Поэтому прежде чего нам нужно разобраться, кто такое святость. Если приходил в молитвенный дом, шикаем, дергаем кого-то, что ты делаешь костное лицо, несчастно. Настоящая святость — это несчастье. Только через святость можно достигнуть счастья, радости и счастья. Второй вопрос. Многие люди говорят, что радость и святость несовместимы. Поэтому они приходят на Пасху в церковь, вот так постоят, а потом вырываются, да, на улицу и, как говорят там, знаете, как верует такое слово, отрываются. Они думают, что без Бога можно радоваться. На самом деле Писание говорит именно в святости. И такое неправильное понимание многими христианами святости привело к отвержению закона. Потому что многие христиане говорят, зачем нам этот закон, он мешает от всего. Они не понимают, что именно в законе, что. Мы сегодня разбирали проблему Соломона. Он хотел отойти от Божьего закона, он хотел обрести радость. И что он в конце, концов написал? Все это что? Погоня, в еврейском дословно написано, погоня за верой. Он пишет в конце, я везде искал радость, да? Бог допустил, чтобы он написал эту книгу. И в женщинах искал, и в деньгах искал, книга из людей, чудесная книга моя жизнь. Во всем искал. И в конце концов пришел к чему? Радость в чем? Бойся Господа и что? Смотрите, как изменилось представление даже христиан. Они понимают, что святость и радость понятия нет. На самом деле Библия говорит, что именно в святости только радость. Второе, о чем сегодня как бы будет вводная тема, о целях. Это правильно, я тут уже согласен, сестры говорили, наша цель спасения. Но при этом мы обретем радость только тогда, когда поймем, что наше спасение — это не наши дела. Это дела и все, на что хотел обратить внимание, что мы не можем никакими делами, никакими своими действиями заработать эту жизнь. Вам даже больше скажу, когда мы так думаем, это самый тяжкий путь. Потому что в такую минуту мы унижаем то спасение, которое нам дали. Когда человек хочет своими делами заработать свое спасение, получается огромный крест, для него мало всего. Поэтому сегодня я хочу сказать, наша цель — взирать на Христа. Вы знаете, среди адвентистов я часто слышу неправильные вещи. Неправильные посылки. Это говорит о том, что мы неправильно понимаем цели, а как же мы можем духовно возрождаться. Человеку говорят, ты должен исполнять субботу, ты должен сдавать десятину, ты должен не пить, ты должен не курить. Это говорит о том, что мы сами не понимаем, да? Что дела наши, они ничего не дадут. И человеку навязан что? Бред. Мы должны говорить только одно. Ты должен взирать на Христа. Это ваше знание. Когда к нему пришел Никодим и стал спрашивать Христа, что он должен, что он не должен, Христос ему сказал одно. И как Моисей вознес змею в пустыне, как должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы взять и верующий в Него не возник, но имел жизнь. В пустыне что должны были делать люди? Соблюдать субботу, сдавать десятину, когда их жалили змеи. Возмели.
Вы представляете, какую колоссальную веру нужно было проявить? Ведь иудеи знали, что змея – это языческое божество. Вы представляете, как иногда Бог усложняет задачу? И тем не менее, это изображение, которое для иудеев непонятно все еще обозначало, они должны были выполнить только одну команду. Посмотрите, что. Поэтому на неделю возрождения мы будем учиться, как взирать на Христа. Не как бросать курить, не как бросать пить, не как становиться там вести здоровый образ жизни. В этом во всем можно заблудиться. Когда мы будем взирать на Христа и научимся это делать, Христос сам с нами. Об этом пишет апостол Павел. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, которая свидетельствует в законе пророк. Правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различий. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его искупления во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру, для показания правды Его, в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующим. Почему часто мы разочарованы в жизни? Потому что мы пытаемся в субботу исполнять, и действительно и не взираем на Христа. А поэтому у нас не силы, которые приключены. Поэтому мы не умоляем закон, а верою что? Закон утверждает. Потому что закон может исполнить только кто? Глубоко верующий человек. Поэтому Павел пишет в конце всего. Он пишет, спасаемся благодатью, но он заканчивает. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждает. Потому что, когда я взираю на Христа, я взираю на автора. Взирая на Христа, я все больше начинаю уподобляться кому? Христу. А написано в Писании, в сердце Христа был записан что? 39-й псалом. Христос сказал, иду исполнить воля Твою Божию и закон Твою мне. Поэтому, когда мы будем без Христа, мы будем творить только без Христа. Как бы мы будем стараться, потому что исполнить закон можно только в том числе. Поэтому неделю возрождения мы будем учиться убирать Христа. Поэтому я приглашаю. Может кто-то знает, а я тут уже Христа. Ничего, Христа. Поэтому кто-то для себя вынужден. И я для себя. Очень много. Важно. Еще один вопрос, как бы вступительный, сегодня хотел затронуть. О вере. И тут христиане иногда извратили план. Неправильное поступки. Почему-то считается, что то, что не попросит вере, мы сегодня почитаем в контексте Библии. Чем отличается адвентист? Адвентист не делает вывода по одному тексту. Адвентист делает вывод по всему, да? Что сказал? Потому что можно ли по одной букве судить о повести? И поэтому многие христиане ухватились за одну букву. Христос сказал, все, что не попросите в молитве, если что, получите и что. И будет вам все. Но о чем говорит все священное? Христос в одном месте сказал, если будете иметь веру Божию, это уже расширяет понятие. То есть Писание, оно всегда расширяет. Там Христос сказал о вере просто. Но в другом месте Он сказал, если будете иметь веру Божию. А это что такое? Писание говорит, есть вера человеческая, есть вера Божия. Есть разница между этими верами. И вы знаете, человеческая вера, она никуда нас не приведет. О человеческой вере пишет апостол Павел. Давайте откроем. что оказывается просто вера, можно веровать так, что исцелять, палки гнуть, как показывали, вот человек верит, и у него на глазах железная начинает чудеса. Такие творить, что надо думать, что это да. Но Павел пишет, что эта вера может быть пустышкой, потому что она не Божья. Читаем первое послание Коринфянам, 13 главу. То еще просто верить, это еще ничего не значит. Верить, надо знать, во что верить и как верить. Потому что Павел пишет, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а людей не имею, то я не извиняющий, или символ звучал. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, а нам говорят, веру только надо иметь, да? Но Павел говорит, я могу иметь всю веру, а дальше что? Так что могу и горы переставлять. Смотрите, Павел использует слова Христа. Да? Вот многие писания читают так. Уцепили за текст, и с этим текстом уже носят. А Христос сказал, если будете иметь веру как горчичное зерно, то можете и гору сорвать. Переставить. А Павел пишет, что это может быть бесплодно. Он говорит, что писание нужно читать. Как оно начинается. Вот почему сейчас христиане заблудили. Выхватили текст. И говорят, закон пригвожден ко Христу. Все, на этом разговор закончился. Дальше можно сказать. Ну тогда и Христос не то сказал. Христос сказал, можно гору придвинуть, а Павел пишет, пользы не будет. Поэтому писание нам открывает все буквы. И Павел пишет, я могу гору переставлять верой, а не имею любви, то я что? Ничто. И многие люди, такие своей верой, те, которые бесов изгоняли, те, которые чудеса творили, те, которые исцелили делали, вы читали, Христос, когда придет, скажет, ваша вера что? Ничто. Да. Христос сказал, многие мне подойдут, колоссальная вера, их вера была такая, что бесы изгоняли, чудеса творили, подойдут и скажут, вот мы, Господи, пришли с нашей верой. Христос сказал, я вас никогда не знал. Почему? Что же такое вера Божья? И как правильно цель поставить? Ведь мы можем такой веры добиваться. Горы двигать, все это делать, даже на сожжение себя отдать, Павел пишет, и такую веру можно себе воспитать. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, смотрите, опять Павел пишет Христом немножко, да? Христос сказал, если отдать все свое имение, то есть так, не разумно. А Павел пишет, ну, друзья, тут есть что-то дополнение. И если я раздам все имение и отдам тело мое на сожжение, нет ни в том никакой цели. Смотри, какую веру можно иметь? Можно идти как черт. А Павел пишет, что же хоть польза? Это какая же вера в пользу? Какая же вера Божья? Давайте немножко об этом поразмышляем. Очень интересно. Иначе мы пойдем никуда. Иначе будем в огонь заходить, исцелять, руки возлагать, будут исцеляться люди, а потом, когда придем к Христу, Христос сказал, что не будет. Что там можно творить? Что же такое вера Божья? Давайте откроем одно интересное место. Мы все хотим жизни чудес. Нормально, особенно под Новый год. Да, сегодня все-таки, ну, Рождество. Да, но языческое. Вот у вас там и это. Но мы сегодня все-таки решили начать неделю возрождения, да? Я сегодня даже пояснил, что славяне тоже, и все языческие народы в эти числа верили, что начинается рождаться солнце, да? Но потом, я прошу прощения, потом церковь взяла и подписалась. У нас, говорит, первый канон в 3 веке появилось упоминание о Рождестве. Понимаете? В 3 веке. Это в 4-м. В 4 веке в церкви вдруг появляется упоминание Рождества. И там написано, все из достопочтенного солнца, и дальше написано после топоты, Христос наше солнце. Чтобы язычникам было хорошо, и христианам было хорошо, да? Христиане всегда учились компромиссом. Но язычники в этот же день идут к Оляде, да? Оляда у славян, это всегда была богиня всего, которая рождала Новый год. Поэтому чуи колядовали. Ходили ляду, упрашивали ее, чтобы она там хороший год ходила. Ну а христиане на все это дело посмотрели, захотелось, чтобы язычники стали христианами и сказали, давайте так, Христос тоже солнце. В Писании Христос так и назван солнце. Да, Петр пишет, доколе не войдет солнце. Да.
Как все можно гибко, да, подработать? У нас тоже Христос солнце. Нормально, только давайте вашу коляду заменим все.
Титра,
да? И только в третьем веке додумались, что в четвертом, да, додумались, что такое можно сделать. Поэтому я не призываю вас праздновать Рождество.
Я призываю нас отпраздновать рождение Христа в нашем сердце, как и старше не прошло, поймем все. Поэтому хочу и с этим одно место. Действительно ли Бог не хочет, чтобы в нашей жизни были чудеса? Нет. Христос даже сам сказал о чудесах. И тут все правильно, мы должны чудесами читать полностью. Как оно написано. И Христос сказал в Евангелии от Иоанна в 14 главе, в 12-13 тексте. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. И больше чисто сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю. Да прославится Христос. Сам Христос хотел сказать, чудеса, пожалуйста, даже большее будете делать. И в жизни апостолов это сбывалось. Друзья мои, я читаю даже то в их жизни, что даже вот я не читаю у Христа. Христос был прав, сказал. Например, пение Петра было достаточно, чтобы все туда положить. Вокруг Петра уже была такая толпа, что уже прикоснуться, к Христу еще можно было прикоснуться. А к Петру только к тени можно было. Но это было достаточно написано, когда сын Петра проходила, положили больницу. А Павел? А Павлу достаточно было пояс дать поносить. Достаточно. Написано, пояс Павла одевали, то есть тот бывало. Но где же вода? Во всех ли случаях Бог желает в нашей жизни чудеса? Во всех ли случаях мы даже требуем. Вот в чем зарыта большая, не хочу сказать, что это зарыто. В современном христианском мышлении. А где оно зарыто? Давайте откроем Матфея. Вот нам все-таки разобраться, кто такой вера Божья. Потому что не всякая вера приводит к спасению. Читали? Всякая вера чудодейственна. Подошли 10 прокаженных, читали? Вера была чудодейственна. Все вот не исцеленными. А потом Христос спрашивает у одного, а где все остальные? Вот об этой вере Павел пишет, эта вера какая? Без пользы. И таких примеров много. Христос говорит, а не 5000 накормил, да? Не 5000 участвовал в этом суде. Где они есть? Матфея, 14 глава, 26 текста. Это история, когда Христос посадил ученику в лодку, они поплыли. А сам интересно, как добирался. И ученики, увидевшие его, Матфея 14 глава, 26-31 текст. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха кричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободрись. Это я, не Бог. Тот сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Да? Но Петр не мог промолчать, иначе он был бы не тот. Петр всегда кричал и говорил, кто-то первый. Ну и Христос тоже этим воспользовался. Говорит, ты будешь тот, постелец мой. Тебе только характер немножко надо почистить, и ты будешь подсветить. Ты молодец, ты лидер. И вот Петр первый кричит, мы еще разбираемся, призрак, не призрак, а это говорит, я уже хочу с тобой идти. Он же сказал, иди. И вышел из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер, испугался, и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты испугался? И тут возникает вопрос. Если мы не можем пройти по Азовскому морю до Керчи, то мы малолетны. Вот так написано. Получается, что вера должна мне позволять идти почему? По Азовскому морю. У нас же многие так изучили. Вот они прочитали обетование, говорят, я могу идти по воде. Но вопрос другой. Я в другом месте встречаю Петра, вы читали, что он в лодке что-то плывет. Они задавали этот вопрос. Чего не пошел по воде? Кто не пользовался этим правом, как них, потому что многие говорят, и дал руки возлагать, и станут здоровьем. Это тоже написано в Писании. Да, вырвали букву А, Б, никто не договаривает. Давай так, руки возлагать, бесов гнать. Но что Петр тогда не ходит по воде? Лодку бы выкинул с воды, да и ходил. В чем вопрос? Всегда ли можно ходить по воде? А почему в другом месте? Когда дьявол предложил Христу прыгнуть, Христос не прыгнул, что веры было мало? Ну, как вы думаете, прыгнуть с башни и идти по морю, опасность одинаковая? Ну, одинаковая, что утонуть, что разбить, какая разница. Но почему в одном месте Христос идет и не тонет, а в другом месте говорит, а я не буду этого делать? Нас же дьявол иногда призывает, веру давай покажи. Мы же иногда давай двигать горы. В чем вопрос?
А вопрос в вопросе Петра, который Петр задал. Если повели что? Вот то, что многие христиане сказали.
Я слышал проповедник, который выходит. Вы можете исцелиться, вы можете бесы, вы все можете.
Но они украли самое главное. Если что? Повели что? Поэтому мы можем делать своей верой только то, что Господь нам что разрешит. Вот это всегда нас может сказать. Поэтому сейчас она и бесом, непонятно что, и кричат еще больше. Но никто почему-то не спрашивает главного вопроса. А Бог повернул или Бог? Поэтому Бог мог пройти по воде только в том случае, когда Христос ему разрешил. И кто-то это понимал. В других случаях он не пробует ходить по Галилейскому морю. Точно так же Христос не прыгал с башни и не говорил, что у меня веры мало, потому что он сказал, а мне Бог этого не повелял, не повелел этим заниматься, я не буду этим. Поэтому вера Божья, она опирается всегда на знание Божьей воли. Поэтому если мы не знаем Божьей воли и прыгаем, да, только тем, что нам надо верить. Божья вера, она всегда опирается на Божью волю. Вот почему нам нужно благословение. Нам нужно Божью волю познавать и в ней подрастать. Иначе вера наша будет детская. Павел даже пишет, один. Немощная Павел. Немощная вера. Павел пишет, немощная вера принимает без скорого мнения. Хоть немощная. Но это не значит, что он немощную веру свою должен оставить на всю свою жизнь. В познании воли Божьей мы уже будем понимать, где нам нужно идти по воде, где вера нужна, а где нужно сидеть на воде. Об этом же подтверждает и апостол Иоанн, который тоже обладал колоссальной верой. Вы знаете, апостол Иоанн по истории обладал не меньшей верой, чем Петр Павел. Потому что история церкви, предание церковное говорит, что у Иоанна были серьезные случаи в жизни, когда требовалось вера. Потому что он жил во времена императора Диоклетиана. То есть не Диоклетиана, а все-таки Домициана. Это был император Диоклетиан. Вот кто смотрел вот этот видеофильм, интересно, да? По откровению, да? Это как раз времена Домициана, это как раз времена Домициана, Иоанна сослали на остров Патмос. Но история говорит, что до того, как его сослали, с ним Домициан провел эксперимент. Он его призвал в свой дворец, потому что Иоанн обладал огромным авторитетом в христианской церкви. О чем была проблема во времена Домициана? Во времена Домициана христиане стали отказываться воскурять храм, то есть воскурять фимиам возле жертвы изображения императора. Вы знаете, что в Римской империи главным божеством был кто? Император. И каждый римлянин один раз в году должен был прийти и воскурить императору по земле. По земле. Христиане стали отказываться. За это на Христа начали знать. И когда Домициан стал разбираться, кто же зачинщик, то ему сказали, остался один апостол. А это уже было 90 лет назад. Зачинщик апостол нет, один есть, это я. История говорит, что Домициан пригласил его во дворец и сказал, почему ты запрещаешь моим подданным считать меня божеством? Царинская империя считает меня божеством, а почему вы не считаете? Иоанн по истории говорит, потому что у меня есть другое божество, я ему поклоняюсь. Какое? Домициан спросил, а может ли твой Христос какое-то свершить? Что-то на улице, что это такое? И он говорит, ну пожалуйста, я в твоих руках. И Домициан приказал котел с кипящим маслом принести, и туда бросил его. То есть это же Данилом поступил. История говорит, что Иоанн вышел на него. Поэтому вера у него была колоса. Но тем не менее, не всегда Иоанн прыгал в котел. И нам не советовал. Как некоторые читают Священное Писание. А, вот прочитали, вот в Библии это написано, все. Все вопросы решены. Знаете, мы почему-то очень легко читаем Библию. Мы не хотим ее всю читать, размышлять, тут там выписали. Ну давайте тут все хотел сказать. Но что пишет Иоанн? И вот какой о том, насколько вера наша должна опираться на знание воли Божьей. Иначе это в Писании слепая вера. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. Кажется, надо просить не просто, а почему? По воле его. Поэтому сказать, Господи, ты же сказал, что верой можно гору подвинуть. Давай я сейчас подвину. Надо сначала у Бога спросить, да? Если пожелаешь, если захочешь. Чего просим по воле, и он слушает нас. А когда мы знаем, смотрите, интересное место. Когда мы знаем, что он слушает нас, оказывается, волю Божию нужно знать. Нужно возрастать. И когда знаем, а когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем мы то, что получаем, просим от нас. И нас адвентистов часто критикуют. Говорят, а что вы молитесь? А здоровье еще вопросы задают. А если есть твоя соль? Вот. А что вы так молитесь? Вот, веры мало. А у Иоанна что, веры было мало? Он говорит, если знаем, что это что? По воле его. Поэтому сегодня я хочу закончить первый день тем. Нам нужно вскрыть то, что скрыло. А христианство, христианское понимание. Простите и по воле, не по воле. Получим, но не от Бога. Если мы не спросили сначала у него. И за здоровье. Так написано. А если знаем, что бросим по воле его, знаем то, что получаем. Поэтому ничего страшного нет. Простите Господа, а если у тебя воля на мою жизнь? Это страшно. Апостолу Павлу не было страшно. Он три раза спрашивал, да? Потому что Бог ему говорил, воли моей нету, да? Ну, Павел второй раз пробует. И он говорит, трижды я хотел, чтобы Бог волю свою поменял. Смотрите, насколько Павел тут похож с кем? Со Христом. Христос тоже трижды хотел, да, что-то как-то скорректировать сейчас. И Павел, но Бог ему сказал, нет, воля моей на твое исцеление. Что? Нет, вот это жизнь. В этом есть вера. Вера – это есть положиться на волю. Самое трудное, самое неприятное, самое то, что иногда противится нашей природе. Но это то, что говорит Христа. У Христа тоже была большая проблема, идти на Голгофу или нет. И была колоссальная сверхъестественная вера. И даже было желание как-то попросить о своей воле. Но Христос не забывал, не моя воля, а твоя. Поэтому настоящая Божья вера – это вера, которая опирается на знание. А мы только скажем.
кто-то не хочет молиться. Это вообще не стратегия, это веда. Зачем нам это знать? Но тогда о какой вере можно говорить? Если не знать Слово Божие, можно наворочить лезть в рот. Потом, который не растет. Поэтому завтра мы как раз и будем говорить тема преобразования ума. Как же изучать это слово? Чтобы оно вошло в сердце. Исходя из закона, не все так просто. Завтра будем говорить о вере, которая возрастает слово. И в заключение сегодня хотел сказать вот эти акценты. Итак, мы ставим цель. Приобрести веру, которая опирается на что? На волю Божию. Мы ставим хорошую цель. Потому что многие вы пойдете, вас научат. Не надо. Проси. И получишь. Что там еще спрашивать? Есть ли всякие? Это сомнения говорят. Но именно правильная цель. Вера, опирающаяся на Слово. Вот такой вере цель пройти неделю возрождения. Я не хочу сказать, что после недели возрождения мы все выйдем и будем все знать. Знаете, как Христос. Христос настолько знал волю Божию, что Он даже говорил, Он говорит, даже я эти слова не говорю, а говорит что? Отец, который Он настолько постиг волю Божию, что Он уже даже знал, за какое слово ему отец дает. Я не говорю, что мы через неделю выйдем вот с такой веры. Но мы начнем. Если вы придете каждый день, вы правильно начнете. И может быть кто-то выйдет из заблуждения. Может кто-то выйдет из разочарования, когда скажет, я просила, вот Бог мне не ответил. Мы с этим будем разбираться. Каждый ответил, не ответил. Что Бог, когда Бог молчит, когда Бог отвечает. Когда Бог вообще пропускает. Бог это вообще не слышит. Это не значит, что Бог не слышит. Но есть такое место, что Бог как бы образно. В заключение хочу еще сказать последнее. Хороший пример привести. Что значит правильная цель и целеустремленность? Это не значит, что вы выйдете сегодня и все. Нет. Все, что здесь говорится, его нужно сразу же внедрять. Я прошу, неделя возвращения только тогда заработать, когда все, что вы выйдете и услышите, вы его сразу начнете жить. Это есть уже целеустремленность. Мало знать цель, мало ее поставить. Нужно еще быть целеустремленным. И в заключение хочу еще одного человека, которого Господь нашел в этом мире. Знаете, как? Христофора Колоса. Какая была личность? Что же, да? Какая была личность? Кто читал его биографию? Плывут корабли. Он говорит, там новая земля. Будь на корабле. Потому что плывут уже не один день. Шторм. Говорят, мы тебя сейчас выбросим, так, да, как его. Ты нас завел непонятно куда. Нам уже есть нечего. Плыви сам. Где твоя земля? А Колумб говорил, земля есть. Единственный, который спас мир, спас христиан. Бог через Колумба спас христианство. Вы знаете? Потому что потом в Америку поплыли кто? Христиан. Колумба вел Бог. Потому что ровно через несколько десятков лет в Англии началось страшное гонение при королеве Елизавете. И единственный выход, знаете, о чем был? Они сажались на корабли и плыли что? За Колумба. Это была личность противоречивая, сложная. Но мы уже сегодня разобрали, а в Библии была хоть одна простая личность, да? Но вы знаете, Колумб первый, который стал в средние века писать комментарии на Откровение. В эту сторону, может быть, мало кто знает. Это человек, который очень любил Писание. И вот он плыл, потому что его сделал Бог. Но что, когда читаешь, как это плавание осуществлялось, человеческими силами невозможно. Команда просит. Тебе уже угрожают, окружили с топорами, говорим, будем резать тебя. Поворачивайся. Он говорит, плывем. И вдруг земля. Потому что Колумб не только ставил. Поэтому до вечной земли еще мало поставить. Нужно от этой цели не отступить ни на один шаг, ни на один. Иначе мы цель можем потерять. И до Америки, и до новой земли. И благодаря тому, что Господь через Колумба открыл Америку, христианство было. сам Бог просчитал. Когда читаешь историю, история — это великая книга о Боге. Вы знаете, что наша церковь верит, что есть три книги Божьи, да? Библия, природа. И как поразительно все это посмотреть. Буквально через несколько лет, только он открыл Америку, начинается кровавая бойня пуритан в Марсе. Пуритане, знаете, как туда. Благодаря тому, что они знали, что есть там новое место, которое открыло Господь через целеустремленного верующего человека. Поэтому я хочу сейчас напомнить нам, что сегодня мы поставили цель. Если мы на ней пойдем, даже если команда будет против, даже если кто-то будет топором кричать и говорить: возвращайся назад, мы должны идти туда. Цель и цели устремленности. С этого начинается. Поэтому я хочу призвать, у кого есть желание сейчас. Может быть, кто-то уже потерял цель. Цель потерялась. Мы говорили, цель наша — это Христос. Надо взирать на Христа. Может, кто-то эту цель уже потерял. Может быть, у кого-то есть очередь от разочарования в вере. Цель просто не сетят. Чуть нет ничего предупредить. Но я хочу, чтобы мы сейчас об этом помогли. Чтобы об обретении правильной цели. И чтобы Господь нам дал силы быть целеустремленными и не сворачивая пути. Пожалуйста, молитесь. Thank you.